Глава 57. После короткого разговора с врачом из больницы Святого Йорона Эрик проводил посетителей до дверей. Выходя в прихожую, Катрина и Адам избегали встречаться взглядами, и Эрику стало ясно, что они в ссоре. Все трое вышли из дома и едва оказались за пределами светового круга двери, как их поглотила тьма. Эрик услышал, как они шагают по дорожке, ведущей к гаражу, потом еще раз увидел их, когда внутри машин зажегся свет. Вернувшись в рабочий кабинет, он увидел, что ему прислали по факсу копию истории болезни из отделения скорой помощи. Имя и личный номер были замазаны, как и полагается. Когда Йону привезли в отделение, ему дали высший уровень приоритетности. Эрик быстро просмотрел данные о кровяном давлении, частоте сердечных сокращений, ритме дыхания, сатурации, температуре и степени угнетения сознания. Йона страдал от истощения, лихорадки, спутанности сознания и шока. Медсестра из приемного отделения сделала правильный вывод, заподозрив сепсис, заражение крови. Сделав анализ газа крови и соли молочной кислоты, она присвоила пациенту высший, оранжевый уровень приоритетности. Из-за неустойчивости жизненных параметров Йону поместили в палату с постоянным наблюдением и подсоединили к монитору. В ожидании, когда будет готов посев крови, Йоне дали антибиотик широкого действия и коллоидный раствор, чтобы восстановить кровообращение и жидкостный баланс. Но Йона исчез еще до того, как антибиотик успел подействовать. Адреса проживания он не оставил. Йона срочно нуждался в медицинской помощи. Симптомы говорили о том, что его жизнь под угрозой. Эрик вышел из кабинета и взял в прихожей куртку. Он не стал даже гасить свет. Дождь прекратился. От прохлады ночного воздуха окна автомобиля покрылись конденсатом. Прежде чем тронуть машину с места, Эрик запустил дворники, и они стерли влагу со стекол. Время близилось к полуночи. Улицы почти опустели. За пределами желтых пятен фонарей, дорожных камер, отбойников и аварийного заграждения августовская ночь была густо темной, точно тяжелый бархат. Он вывел машину на Стуренгследен, свернул на Центральвеген к Дальхемсвеген, проехал по промышленному району и оказался на лесной дороге. Нищих в Швеции раньше не было, зато несколько лет назад города заполонили эмигранты из Евросоюза. Они умоляли о помощи, в метель стояли на коленях перед продуктовыми магазинами с протянутой рукой или пустыми бумажными стаканчиками. Эрик не раз думал о том, что современные шведы проявили неожиданную щедрость к чужестранцам, учитывая темные страницы истории страны, дискриминацию и принудительную стерилизацию. Между деревьями мелькнул свет. Эрик сбросил скорость и подъехал ближе, свернул на гравийную дорожку. Закачалась маленькая обезьянка на брелоке ключа зажигания. Над лужайкой на натянутой веревке трепыхались какие-то тряпки. Сколоченные вместе листы фанеры были покрыты брезентом и пластиком. Эрик развернулся на круговой площадке и припарковался двумя колесами в канаве. Выйдя из машины, он пробрался между деревьями. Пахло картошкой и жидким газом. Между четырьмя облезлыми трейлерами стоял покосившийся дровяной сарай. Взлетали вверх изогнутые, раскаленные до красна хлопья сажи. Воняло нагретым пластиком. «Йонна Линна должен быть здесь», — подумал Эрик. «У него серьезное запущенное заражение крови. Он умрет, если не получит нужного антибиотика в ближайшее время. Нет на свете человека, который сделал для Эрика столько, сколько этот долговязый комиссар». Женщина, накинувшая на голову шаль, робко взглянула на него и исчезла, как только он приблизился. Эрик дошел до ближайшего трейлера и постучался. На нарядном коврике под трейлером стояли 5 пар поношенных кроссовок разного размера. «Йона!» — позвал Эрик и снова постучался. Вагончик качнулся, и дверь открыл старик с мутными от катаракты глазами. Позади него на матрасе сидел ребенок. На полу рядом с ребенком спала женщина в шапке и зимнем пальто. «Йона!» — полголоса позвал Эрик. Могучий мужчина в утеплённой куртке внезапно вырос рядом с ним и на ломаном шведском спросил, чего он хочет.
«Я ищу своего друга. Его зовут Йона Линна», — сказал Эрик.
«Нам не нужны проблемы», — с непроницаемым лицом сообщил мужчина.
«Ладно», — ответил Эрик и постучал в дверь следующего вагончика. На двери чернели круглые ожоги, словно кто-то гасил об неё сигареты.
Ему боязливо открыла молодая женщина в очках, в толстом свитере и мешковатых спортивных штанах с мокрыми коленями.
«Я ищу друга. Он болен», — сказал Эрик.
«Next house», —
испуганно прошептала женщина.
«В следующем доме, английский».
Подошёл понурый малыш, ткнул в Эрика пластмассовым крокодилом. Эрик перешагнул через валявшиеся на земле костыли и подошёл к третьему трейлеру. Окна были выбиты и закрыты картонками. В темноте между деревьями подрагивала сигарета. Там курил небритый человек со скучливым лицом. Эрик постучал. Никто не ответил, и он толкнул дверь. В свете радиочасов он увидел своего друга. Йона лежал на сыром матрасе, под головой сложенное одеяло. Старуха, видавшая виды стёганой куртки, сидела рядом и поила его водой с ложечки.
«Йона!» — тихо позвал Эрик.
Скрипнул пол, когда он вскарабкался в вагончик. От движения колыхнулась вода в пластиковом ведре. Коврик под дверью отсырел от дождя и сильно пах мокрой тряпкой и сигаретным дымом. На забранном картонкой окне висела сине-серая ветчина. От шагов Эрика на стене качнулось распятие. Истощённое лицо Йоны обросло серой щетиной, грудная клетка казалась неестественно запавшей. Белки глаз желтоватые, взгляд настолько бессмысленный, что Эрик усомнился, в сознании ли бывший комиссар.
«Я сейчас сделаю тебе укол, а потом мы уйдём». Эрик поставил свою сумку на пол.
И он едва пошевелился, когда Эрик потянул его за руку, протёр ватой сгиб локтя, нашёл вену и сделал инъекцию смеси бензилпенициллина и аминогликозида.
«Стоишь на ногах?» — спросил он, закрепляя пластырь на руке Йоны.
Тот приподнял голову и гулко кашлянул. Эрик поддержал его, и Йона смог встать на колено. Жестяная банка покатилась по полу. Йона снова кашлянул и показал на женщину, пытаясь что-то сказать.
«Не слышу», — сказал Эрик.
«Крине надо заплатить», — прошелестел Йона и поднялся. «Она помогала мне».
Эрик кивнул и достал бумажник. Он дал женщине пятисотку. Женщина кивнула и улыбнулась. Эрик открыл дверь и помог Йоне спуститься по ступенькам. Лысый мужчина в мятом костюме, стоя рядом, придержал им дверь.
«Спасибо», — сказал Эрик.
К ним приближался светловолосый мужчина в чёрной блестящей куртке. Он что-то прятал за спиной. Возле следующего вагончика стоял человек с закопчённой кастрюлей в руках. На нём были джинсы и джинсовый жилет, обнажённые руки сплошь покрыты татуировками с рунами.
«Отличная у тебя машина!» — крикнул он, улыбаясь.
Эрик и Йона двинулись в сторону разворотного круга, когда светловолосый заступил им дорогу.
«С вас плата за жильё», — заявил он.
«Я уже заплатил», — сказал Эрик.
Лысый крикнул что-то в трейлер. Давешняя старуха подошла к двери, держа только что полученные деньги. Мужчина вырвал купюру у неё из рук, выругался и плюнул в женщину.
«Мы берём плату с каждого», — пояснил светловолосый
и как бы невзначай показал на металлическую трубу, которую сжимал в руке. Эрик поддакнул, думая, что лучше всего не обращать на бродяг внимания и просто идти к машине. Но тут Йона вдруг остановился.
«Верни ей деньги», — сказал он и наставил палец на лысого.
«Я владелец трейлеров», — пояснил светловолосый. «Всё здесь принадлежит мне. Каждый матрас, каждая чёртова кастрюля».
«Я говорю не с тобой», — Йона кашлянул в сгиб локтя. «Не стоит горячиться», — прошептал Эрик, чувствуя, как сердце колотится в груди.
«У нас, мать его, договор», — прокричал человек в татуировках.
«Эрик, садись в машину», — сказал Йона и захромал к мужчинам.
«Нынче все так подорожало», — сетовал светловолосый.
«У меня осталось немного денег», — Эрик достал бумажник. «Не делай этого», — предупредил Йона.
Эрик протянул еще несколько купюр светловолосому.
«Маловато», — сказал тот.
«Верни ему деньги», — еле слышно обратился Йона светловолосому.
«Это всего-навсего деньги», — поспешно ответил Эрик и потянул из кошелька последние бумажки.
«Не для Крины», — сказал Йона.
«Уносите ноги и прячьтесь, пока мы не передумали», — улыбнулся светловолосый и пригрозил им трубой.